Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И сегодня мы поговорим о теме, вокруг которой сломано столько копий, что можно представить себе поле, забросанное обломками оружия, тех самых копий, щитов, мечей, шлемов и великое множество трупов историков, публицистов, писателей. Итак, это варяжский вопрос в истории Древней Руси. И для того, чтобы мы могли осветить его, пользуясь мнением специалиста, мы пригласили сегодня к нам доктора исторических наук, профессора, главу историко-просветительского общества «Родитель» Сергея Викторовича Алексеева. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что ж, собственно, начнем с азов этого вопроса. Речь идет о том, что множество специалистов с XVIII века, да и, в общем, и по сию пору, есть такие специалисты, высказывались и высказываются в пользу того, что русская аристократия, знать, которая вершила судьбы Древней Руси, изначально имела скандинавское происхождение в самом, можно сказать, прямом этническом или, если угодно, кровном смысле этого слова. Не только Рюриковичи, но и боярство, воеводы. И мы позвали Сергея Викторовича сюда по той причине, что совсем недавно у него вышла монография «Аристократия Древней Руси. 9-12 века». Вышла она в серии «Академический проект». Можно сказать, свеженькая книга. И как раз в ней и затрагивается вопрос о том, кто был знатью Древней Руси, кто был ее политической элитой, а кто был те самые бояре и воеводы, которые стояли рядом с Великокняжеским престолом. Ну что ж, вот мы и адресуем Сергею Викторовичу вопрос. Вот эта скандинавская версия, или, можно сказать, направление в науке, на чем она основывается и какие аргументы приводят ее адепты?
Ну, набор аргументов, основанный когда-то на источниках только письменных, потом к ним добавлялись уже и, допустим, археологические источники, он при всем том, что он расширялся, он в целом остается, если не с 18-го, то где-то со второй половины 19 века тем же самым. Прежде всего, конечно, представление о том, что сама династия, правящая Древней Руси, имела скандинавское происхождение. Далее, то, что большая часть имен в договорах русских князей с Византией первой половины X века, имена послов, имена княжеских приближенных или каких-то подвластных князей или великих бояр в договоре 944 года, большей частью либо скандинавские, либо, по крайней мере, имеют германо-скандинавский облик.
А вот здесь, на секундочку, притормозим. Давайте приведем примеры. Договор 944 года был заключен между Игорем, великим князем киевским, и византийцами.
Да.
И вот, насколько я помню, имена, как вы говорите, в основном скандинавского происхождения, они имена тех, кто со стороны Руси вместе с князем подписывал договор, а значит, это гарантированные его приближенные.
Да.
Так вот, какие же там присутствуют имена?
Ну, там уже как раз есть отдельные нескандинавские имена. Договор 944 года, он менее показателен в этом отношении.
А были более древние договоры. Ну, давайте начнем с более древних.
Да, наиболее показательные договора, или по другой версии, один договор, который дважды изложен в летописи князя Олега. Послами князя Олега в Константинополь были люди с такими именами. Карл, Ингельд, Фреалов, Гуды и так далее. Среди тех, кого отправлял в Константинополь Игорь, действительно встречаются уже не только скандинавские имена, и среди его приближенных встречаются уже и явно славянские имена.
Ну, прежде чем мы начнем перечислять, вот, все-таки вот дайте справочку. А первый договор, договор Олега, к какому времени относится?
911 год – это тот договор, который сохранился в летописи полностью и который признается всеми учеными за подлинный документ. 907 год – некоторые ученые считают, что это было предварительное соглашение перед этим договором, но я разделяю эту точку зрения. Там те же имена послов, только их меньше.
Ну что ж, мы выслушали имена, имеющие действительно либо скандинавское, либо германское происхождение. Тут, на мой взгляд, все очевидно. Хотя, помню, некоторые историки XX века пытались их истолковать разными способами, натягивая славянскость.
Натягивали что угодно, лишь бы не скандинавскость. Потому что я слышал готскую версию происхождения этих имен, кельтскую версию происхождения этих имен и так далее. Вот в этом проблема любой концепции, которая начинает себя со слова «анти». Вместо единого позитивного взгляда предлагается взгляд, что вот что угодно, только не это. Я лично, ну вот часто в этом споре всплывают политические аргументы, но вот я лично никогда не понимал, чем кельты патриотичнее скандинавов.
Но они скорее экзотичнее. Вот это такой элемент романтики, который надо внести в отечественную историю. Если помните, был несколько лет назад фильм «1612». Вот там был претендент на русский престол от испанских дворян. Вот этот элемент некой мистики, исходящей из средневековой Испании. Все это так казалось здорово режиссеру и выглядело, в общем-то, как лопух на ромашковом поле на экране.
Совершенно с вами согласен.
Ну, а теперь давайте попробуем перейти все-таки к тому договору, который мы вот упомянули первым. Договор Игоря, договор 944 года. Какое изменение происходит?
Появляются славянские имена, прежде всего, начиная с имени сына Игоря Святослава, следующих за великокняжеской семьей двух князей-отправителей, послов Владислава и Предславы. Потом упоминается еще одно славянское имя – Войко. Кроме славянских имен появляются имена скорее финского происхождения, скорее балтского происхождения.
Например?
Например, просто образованные от племенных названий. Некто Ятвяк или Евтяк в другой версии, выступал послом от человека со скандинавским именем Гунар.
Ну, хорошо. А, допустим, соседи, ведь кто-то наблюдал Русь второй половины IX, первой половины X веков, когда вот в это время уходят корни русской государственности, в полной мере государственности еще как таковой не существует, но она формируется активно. И вопрос ведь в том, как соседи воспринимали знать того времени, что для них были знатные русы.
А вот тут мы попадаем как раз в область, где, с одной стороны, часто проблема подается как абсолютно бесспорная, но на самом деле очень много спорного. И в разные периоды, по всей вероятности, было по-разному. Если говорить о второй половине IX века, о том, что вы упомянули, то, с одной стороны, мы имеем прямое свидетельство арабского автора Ибн Хардадбеха о том, что русы – это разновидность славян и общаются с арабами через славян-переводчиков, рабов, которые были в арабском халифате.
То есть знать славяне и рабы-славяне.
Рабы-славяне – не
рабы.
Те, кого они, да, привозили с собой, а южные славяне, в основном с Адриатики, которые оказывались рабами в арабском халифате. Они выступали переводчиками при общении с русами. С другой стороны, еще в 839 году упоминается, что посольство русов в Константинополе, которое по дороге назад оказалось у франкского императора, поскольку хотело вернуться на родину кружным путем, не через земли кочевников.
Еще на какую родину оно отправлялось?
Ну, это отдельный вопрос. Фактом является то, что, как показало расследование, проведенное франкским императором, заподозрившим неладное, посольство состояло из свеунов, то есть жителей современной Швеции.
Ну да, понятно.
А таким образом, у нас за IX век два наиболее ясных свидетельства говорят, ну, наверное, о двух разных компонентах Руси. А в середине X века император Константин Богоинородный, современник посольства Игоря, тот, кто, собственно, позднее принимал княгиню Ольгу при своем дворе, он, говоря о языке росов, противопоставляет его, отличает его от славянского и приводит два ряда названий днепровских порогов. Один на славянском языке, другой на росском, и вот росские это названия выглядят скандинавскими.
Ну да, я помню, польский историк Лавмянский тоже пытался натянуть сову на глобус и говорил, ну, вы знаете, все как-то не совсем так звучало, это тоже славянский, но не совсем славянский, как бы полуславянский.
Ну, можно, конечно, мучить название типа «Айфор» очень долго, но, в общем, даже если не у всех находится ясный скандинавский смысл, во всяком случае, они не славянские.
Ну, а археология, что говорит славянский, то есть, я извиняюсь, скандинавский элемент достаточно хорошо представлен на Руси?
Первое, что нам следует помнить, археология ничего не говорит о языке, на котором общались люди.
Все, вопрос снимается. Хорошо, хорошо.
Но давайте уж договорим тогда, раз эти аргументы звучат. Второе, что следует понимать, археология может нам говорить, особенно сейчас, при помощи, в том числе, и генетических исследований, в области древней ДНК, может нам говорить о происхождении людей, которые расселялись на территории восточноевропейской равнины, и о культурных влияниях, о культурных модах. Так вот, что мы можем сказать? Что в отдельных пунктах Восточной Европы с IX века появляются люди скандинавского происхождения, скандинавской культуры, и в элите Древней Руси уже X века была довольно распространена скандинавская мода.
То есть, иными словами, всяко скандинавы состояли в нашей знати русской, но мы оставим пока на потом вопрос о проценте представительства, 100 это, 50, 10 или меньше. Ну, а теперь настало время добавить в наше рассуждение немного прекрасной музыки. Николай Андреевич Римский-Корсаков, опера «Садко» и, о, замечательно, ария «Варяжского гостя».
Дробятся с ревом волны, и с белой пеною крутясь бегут назад, но твердо серые утесы выносят волна пор над морем стоя. Варягов гости, от той волны морской в нас кровь руда пошла, а мысли тайны от туманов мы в море родились, умрем на море. Стрелы острые у варягов наносят. сулят смерть они без промаха врагу. Отважны люди стран полночных, великих один Бог угрюмо
«Исторический час» на радио «Вера».
У нас здесь «Светлое радио», радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы обсуждаем варяжский вопрос в истории Древней Руси с доктором исторических наук, профессором Московского государственного института культуры Сергеем Викторовичем Алексеевым. Ну что ж, вопрос, который чрезвычайно важен для понимания того, до какой степени скандинавы могли принести цивилизацию, просвещение, право и навыки государственного управления на Руси. А ведь в сущности копья-то ломают вокруг варяжского вопроса не потому, что так уж важно, чья там кровь была в наших пра-пра-пра-пра-пра и так далее, 25 поколений, а вокруг проблемы политической. Могла Русь сама устроить собственный государственный строй, справляться со сложными управленческими задачами, или для этого нужен был вроде бы более высокоразвитый иноэтничный элемент? Вот о чем люди спорят, и вот что стоит за спинами ученых-мужей, которые вроде бы решают чисто научную академическую проблему. Так, собственно, скандинавские территории, территории, которые были заселены разнообразными народами скандинавского происхождения, данами, гетами, свеями, то бишь свеонами, норманнами, они на какой стадии исторического развития находились?
На догосударственной, конечно.
На той же, что и Русь, или даже хуже?
На той же, что и восточные славяне, безусловно. Хуже, лучше – это очень сложный вопрос. В принципе, сложно утверждать, что государственность – это непременно лучше, во-первых. Все-таки она сопровождается очень глубокой ломкой многовекового уклада, и в той же Скандинавии целая Исландия была заселена людьми, которые бежали от укрепляющейся государственности, от рождающейся государственности. Что тут можно сказать? Конечно, никакой, как вы сказали, цивилизации и просвещения.
Высокой цивилизованности.
Тем более высокой цивилизованности. Скандинавские викинги никуда принести не могли, включая восточнославянские земли.
То есть хотите сказать, что они сами дичь и глушь?
Они сами жили точно таким же племенным строем.
Зверинским образом.
Да, наш летописец, наверное, сказал бы зверинским образом, поскольку и кровная месть у них была, и умыкание невест случались. Все, что летописец ставит вину отдаленным от Киева восточнославянским племенам, можно было бы сказать и многих областях Скандинавии, даже еще того времени, 12 века. Собственно, те скандинавские государства, которые мы знаем, они рождались либо одновременно с Русью, либо позже Руси. Если говорить о Дании и Норвегии, это, ну, наверное, где-то параллельно шедшие процессы, но в Норвегии намного медленнее. Если говорить о Швеции, то процесс, наверное, только начался в XI веке или в конце X.
Но все-таки на Данию влияли, скажем так, традиции более высокой франкской цивилизации, а та получила, в свою очередь, прививку цивилизации римской.
Конечно, и датчане столько воевали и с франками, и с англосаксами, столько не только разоряли их земли, но и захватывали их, обосновывались на этих землях, что неудивительно, что что-то из этих земель, какие-то политические порядки из этих земель пришли в Западную Скандинавию, будь то Дания или Южная Норвегия.
Ну, то есть, условно говоря, их научили читать и считать?
Ну, читать, может быть, это одно из немногих как раз преимуществ вообще древних германцев из-за их давних контактов с римской цивилизацией, еще до этого этрусской. Читать у них как раз было что? Руны. Но это был очень такой эзотерический, закрытый для основной-то массы населения фрагмент культуры. И руны позднее же практически не использовались в Скандинавии, скажем, для написания книг.
Ну хорошо, вот посмотрим. Норвегия, образование государства, единого государства, ну или чего-то хотя бы напоминающего единое государство, около 1000 года.
Ну да, окончательное.
Вот, то есть несколько позже, чем на Руси. Даже, я бы сказал, явно позже. Дания несколько раньше.
Ну, скорее в одно время, все-таки где-то 900-940 года правления Горма Старого.
Что говорить о Швеции? Строго говоря, там какое-то государство, причем государство единое, это ведь 13 век.
Ну да, 12-13 века.
В 12-м оно не может быть названо единым еще пока. Это
ну, это
кусочек
да, но,
Швеции.
Ну, там были попытки объединения страны, начиная уже с 11 века, и иногда даже раньше. Но другое дело, что эти попытки, как и первые попытки объединения Норвегии, затем заканчивались общим распадом, и династия пересекалась дважды.
То есть, условно говоря, получается так. Русь успела объединиться, начала разваливаться и приобрела мечту о новом объединении в тот момент, когда Швеция начала думать о том, а неплохо бы объединиться.
Ну, примерно так, да.
Ну да. И эти люди хотели принести к нам государственность.
И этих людей некоторые ученые современные нового времени заставляют принести нам государственность 1000 лет назад.
Ну, а, допустим, очень значительная часть специалистов как-то хитро кивает и подмигивает, произнося слово «Готланд». Вот, дескать, там было все несколько более цивилизованно, и вот эта традиция этого острова торгового более высокоразвитого, чем вся скандинавская цивилизация.
Там было просто богато. Готланд действительно был очень важным центром притока восточной монеты, ходовой арабской монеты, которая серебряной, которая была основной валютой Северной и Восточной Европы 9-10 веков. Клады Готланда в определенный момент становятся самыми богатыми, самыми многочисленными. Но сказать, что Готланд был каким-то серьезным политическим центром, там не было монаршей власти никакой. Готланд управлялся как аристократическая республика.
Ну, то есть такая своего рода предвенеция, что ли?
Своего рода двойник, старший или, скорее, старший брат Исландии.
А, то... младший брат Новгорода. Нет, старший все-таки брат
Ну, скорее,
Новгорода.
Старший, да, потому что Новгород только основан в X веке, а аристократическая республика стала гораздо позже. Но дело в том, что и Готланд не имел долгое время развитой городской культуры, естественно, городская культура – это все-таки уже явление развитого достаточно средневековья. И скорее, ну, вы понимаете, это скорее все-таки племенная республика аристократическая, чем, собственно, государство.
Вот хорошо, вот, допустим, пример датского королевства, ну, норвежского и шведского – это как бы по нисходящей, более или менее быстро формирующаяся государственность, медленнее, еще медленнее. Готланд здесь вот в какой точке?
Я боюсь, что говорить о государственности на Готланде можно только начиная с его присоединения к Швеции.
Ну, это достаточно поздно. Хорошо. Но вот из этих традиций, какая теоретически могла повлиять на Русь? Мы возвращаемся к вопросу, вокруг которого не то что много копий сломано, а, мне кажется, целые армады кораблей гибли. Это вопрос о том, что, собственно, такое представляют собой русские варяги, Рюрик, его окружение и так далее. Какому из скандинавских народов ближе то, что пришло на Русь? Нет, я понимаю, что можно дать 1000 ответов, да. Но нас интересует ваша точка зрения как профессионала.
Моя точка зрения заключается в том, что есть вопросы, в которых честный ученый просто должен честно признать, что мы не знаем. По именам среди первых Рюриковичей есть имена, которые более типичны для Западной Скандинавии. Собственно, Рюрик, имя родоначальника династии Хельги.
Западная Скандинавия – это кто?
Дания, Южная Норвегия.
Понятно.
Вот, есть имена, которые не просто типичные, а, ну, что ли, являются паспортными для шведских династий. Игорь, Ингвар, Инги и так далее. Вот весь этот ряд имен – это типично, собственно, шведские и королевские имена. Когда именно эти имена появились в Восточной Европе и их носители, мы не знаем, потому что еще в начале IX века, задолго до летописной даты призвания Рюрика, какой-то человек по имени Ингер добрался до Византии и стал там никейским митрополитом около 825 года. Ну, соответственно, где-то около 810 года, как минимум, он должен был креститься и принять посты. Возможно, что предки... Не хочу говорить про Рюрика, потому что эта фигура вообще эфемерная. Она впервые появляется в преданиях, записанных 200 лет спустя после предполагаемых дат его жизни. Но вполне возможно, и более того, более чем вероятно, что какие-то предки Игоря жили на территории Восточной Европы, а уже отнюдь не в Скандинавии. Еще на рубеже 8-9 веков.
Ну что ж, прозвучала такая двоящаяся теория. С одной стороны, вроде похожа на данов, а с другой стороны, на тех данов, которые давным-давно из Дании ушли и жили где-то на территории Восточной Европы. То ли в Ладоге, то ли в Константинопольской империи.
Ну вот какие-то выходцы из Скандинавии или потомки этих выходцев, которые носили скандинавские имена как знак своего происхождения, как знак своей знатности, мы не знаем.
Ну что ж, в этом случае мне остается только напомнить вам, дорогие радиослушатели, что это «Светлое радио», радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы ненадолго покидаем вас, чтобы буквально через минуту продолжить нашу беседу.
«Исторический час» на радио «Вера».